Все говорят о человеке, портрет которого висит на стене. Портрет моряка с широким лбом, сжатыми челюстями и глубоко сидящими в орбитах глазами. Да, он был главным действующим лицом в этой истории. И если в ней так много места заняла моя юность, так это лишь потому, что самые интересные мысли приходят в голову, когда тебе 18 лет. Он был великим путешественником, которого погубило непризнание, и его история выходит далеко за пределы личных дел и семейных отношений. Великий Северный путь открыт. Вот его история. Сквозное плавание по Ледовитому океану в одну навигацию. Вот его мысль. Люди, решившие задачу, которая стояла перед человечеством 400 лет, вот его люди. С ними он мог говорить, как с равными. Что же в сравнении с этим мои мечты, надежды, желания? Чего я хочу? Зачем я стал летчиком? Почему я стремлюсь на север? И вот так же, как в моей воображаемой пьесе, все вдруг расставилось по своим местам, и совсем простые мысли пришли мне в голову о моем будущем и о моем деле. Многое из того, что я знал о жизни полярных летчиков, как бы повернулось другой стороной, и я представил себе бесконечные полугодовые ночи за полярным кругом, недели изнуряющего ожидания погоды, полеты над снежными горными хребтами, когда глаза невольно высматривают место для вынужденной посадки. Полеты в пургу, когда не видишь крыльев своей машины. Мучительную возню с запуском мотора на 50-градусном морозе. Я вспомнил формулу одного из полярных летчиков. «Что значит лететь на север? Пурговать и греть воду». Я вспомнил страшные рассказы об арктических метелях, которые хоронят человека в 2 метрах от дома. Но разве испугались этих трудностей и опасностей сибиряковцы, которые под парусами вывели потерявший винт ледокол к Берингову морю? Нет, прав был Петя. Нужно выбирать ту профессию, в которой ты способен проявить все силы души. Я стремился на север, к профессии полярного летчика, потому что это была профессия, которая требовала от меня терпения, мужества и любви к своей стране и своему делу. Кто знает, может быть, и меня когда-нибудь назовут среди людей, которые могли бы говорить с капитаном Татариновым как равные с равным. Я отметил в памяти день, когда пришли мне в голову эти мысли. 3 октября 1932 года. За месяц до окончания Балашовской школы я подал заявление, чтобы меня послали на север. Но школа не отпустила меня. Я остался инструктором и еще целый год провел в Балашове. Не могу сказать, что я был хорошим инструктором. Конечно, я мог научить человека летать, и при этом у меня не было ни малейшего желания ежеминутно ругать его. Я понимал своих учеников. Мне, например, было совершенно ясно, почему один, выходя из самолета, спешит закурить, а другой при посадке показывает напускную веселость. Но я не был учителем по призванию, и мне скучно было в тысячный раз объяснять другим то, что я давно знал. В августе 1933 года я получил отпуск и поехал в Москву. Литер у меня был до Энска через Ленинград, и меня ждали в Ленинграде и в Энске. Но я все-таки решил заехать в Москву, где меня не ждали. У меня были дела в Москве. Во-первых, я должен был заехать в главсевморпуть и поговорить о моем переводе на север. Во-вторых, мне хотелось повидать Валю Жукова и Кораблева. Вообще, у меня было много дел, и я очень быстро доказал себе, что мне совершенно необходимо заехать в Москву. Конечно, я совершенно не собирался звонить Кате. Тем более, что за эти годы я только однажды получил от нее привет, через Саню. И все было давно кончено и забыто. Все было так давно кончено и забыто, что я даже решил позвонить ей и на всякий случай приготовил первую вежливо равнодушную фразу. Но у меня почему-то задрожала рука, когда я снял трубку, и неожиданно я сказал другой номер — Кораблеву. Я не застал его, он был в отпуску. И незнакомый женский голос сообщил мне, что он вернется только к началу учебного года. «Сердечный привет от его ученика», — сказал я. «Передайте, что звонил летчик Григорьев». Я положил трубку. Это было в гостинице, и нужно было сперва вызывать город, а уже потом говорить номер. И я с тоской смотрел на телефон и не звонил. Все думал. Что я скажу ей? Я не мог говорить с ней, как с чужим человеком. И я решил сперва позвонить в зоопарк Вали. Но и Вали не было в Москве. Мне вежливо сообщили, что ассистент Жуков находится на Крайнем Севере и едва ли вернется в Москву раньше, чем через полгода.
«А кто его спрашивает?»
«Передайте привет, пожалуйста», — сказал я. «Это говорит летчик Григорьев». Больше мне некому было звонить в Москве, разве только какому-нибудь секретарю из Управления гражданского воздушного флота. Но мне было не до секретарей. Я снял трубку и сказал: «Город». Город ответил, и я назвал номер. Нина Капитоновна подошла к телефону. Я сразу узнал ее добрый, решительный голос. «Можно Катю?»
«Катю?»
— с удивлением переспросила Нина Капитоновна.